новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Михаил Ходорковский выступил с критикой российских правоохранительных органов. Продолжается расследование автоаварии с участием вице-президента «Лукойла». Работники искусства и науки обратились к патриарху Кириллу по вопросу о передаче церкви музейных ценностей. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме часа. Бывший глава нефтяной компании «Юкос» Михаил Ходорковский в своей статье, которую опубликовала «Независимая газета», назвал российскую правоохранительную систему единым предприятием, чей бизнес узаконенное насилие. Тем не менее, в заключении Ходорковский делает вывод, что система не вечна. Подробнее о публикации Любовь Чижова.
В статье, которую опубликовала «Независимая газета», экс-глава ЮКОСа, а ныне заключенный Михаил Ходорковский пишет о том, что наши внешние представления о милиции, прокуратуре, суде, ФСИН, как о неких самостоятельных структурах, абсолютно ошибочны. «Пока ты не оказался в лапах системы, ты ничего не знаешь о ней». Конец цитаты. Вот отрывок из статьи Михаила Ходорковского.
Система, по сути, единое предприятие, чей бизнес – узаконенное насилие. Предприятие очень крупное, с огромным количеством внутренних конфликтов, столкновений интересов. Система – конвейер гигантского завода, который живет в собственной логике, не подчиняющейся в общем случае внешней корректировке. Если вы стали сырьем для этого конвейера, то на выходе всегда получается автомат Калашникова, то есть обвинительный приговор. Иной результат переработки сырья системой рассматривается как брак.
Михаил Ходорковский убежден, что цель системы не установить истину, а решить свою собственную задачу. Человек лишь объект, необходимый материал для стат-отчетности.
При этом уповать на закон – опасная глупость, так как система крайне насмешливо относится к закону. Наиболее внимательно система следит за исполнением формальных требований УПК, наличием расписок, документов и прочей макулатуры. Но одновременно человека могут бить, лишать лекарств и квалифицированного медобслуживания, издеваться грубо или изощренно.
По мнению Ходорковского, российская судебная система игнорирует конституционный принцип презумпции невиновности, потому в последнее время участились нападки на институт суда присяжных. Присяжные, как правило, неустраненные сомнения толкуют в соответствии с Конституцией в пользу подсудимых, а недосказанность полагают равной невиновности, говорится в статье.
Судебно-полицейский конвейер ежегодно пожирает достоинство и судьбы сотен тысяч наших сограждан, попавших в тюрьмы, лишившихся родных и близких или просто потерявших свое имущество. Даже относится судьба действительных потерпевших, невыгодных системе. Тот, кто попал в жернова, без потерь оттуда не выберется. Конвейер парализует страхом, уничтожает жизненную активность миллионов.
Тем не менее, экс-глава ЮКОСа делает вывод, что система не вечна. Либо она будет разрушена, а ее необходимые любой стране части приведены в соответствие с Конституцией, либо ее разрушение произойдет традиционным для России способом – снизу и кровью. Конец цитаты. О том, почему «Независимая газета» опубликовала размышления Михаила Ходорковского о российской правоохранительной системе, я поговорила с владельцем и главным редактором издания Константином Ремчуковым.
Меня интересовала именно судебная система, поскольку я абсолютно убежден, что в центре наших проблем лежит отсутствие полной независимости суда, как института, который может обеспечить продвижение других наших интересов, в частности, выборных интересов. Не зарегистрировали партию, не зарегистрировали кандидата. Так что касается, боюсь я или не боюсь, нет, я не боюсь, потому что, честно вам скажу, что никакого давления на редакционную политику независимой газеты я не испытываю.
Со всеми ли тезисами Михаила Ходорковского вы согласны? Ну, в частности, он пишет, вопрос стоит просто и прямо. Либо система преступного конвейера будет разрушена, либо ее разрушение произойдет традиционным для России способом – снизу и кровью.
Вы знаете, я публикую такого рода публикации не потому, что я согласен или не согласен с авторами. Просто интересна точка зрения людей, которые пишут. Вот я почему-то ощутил ту тональность слов Михаила Ходорковского, что мы, которые находимся на свободе, мы не можем даже понять всего масштаба вот этой машины, вот этого конвейера, который работает. Вот для меня вот это является самым главным. Уже выводы о том, что будет оно разрушено, не будет разрушено. У нас, в общем-то, справедливой системы правосудия нету десятилетиями, а бунты случаются не так часто, там раз в 70 с небольшим лет. Я не буду оспаривать конкретные выводы. Меня просто поразила вот эта безнадежность системы, о которой люди, которые находятся на свободе, предпочитают не думать, поскольку это как бы где-то далеко.
Это был владелец и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков, опубликовавший статью заключенного Михаила Ходорковского о российской правоохранительной системе. С диагнозом, который этой системе ставит Ходорковский, абсолютно согласна журналист Ольга Романова. Ее муж, бизнесмен Алексей Козлов, осужденный по экономическим статьям, также находится в заключении. Как полагает Ольга, гонения на мужа начались после того, как она опубликовала статью про глупость и жадность, посвященную владельцу компании «Северсталь» Алексею Мордашову.
Меня больше всего поразило то, что в любых умозаключениях на эту тему от людей, оказавшихся там, я все время встречаю одну и ту же фразу. Ту, которую говорил мне тысячу раз мой муж, ту, которую я слышала от других бизнес-заключенных. Вот эта фраза. Первое и главное, что я понял, наши внешние представления о милиции, прокуратуре, суде, ФСИН абсолютно ошибочны. Пока ты не оказался в лапах системы, ты ничего не знаешь о ней. И сколько раз я это слышала, и в конце концов возвращаемся к фразе известной, написанной Гинзбург еще бог знает когда, в «Крутых маршрутах». Помните, когда она пишет, что, конечно, когда меня арестовали, я была совершенно уверена в том, что сейчас следователи разберутся, что вот сейчас-то они все поймут, и мы обнимемся, весело смеемся, пожмем друг другу руки, и каждый будет заниматься своим делом. Наше представление о системе, как пишет Ходорковский, и как знают те, кто там оказался, ровно те же, к сожалению, что и были 60 лет назад. Не поменялась ни система, ни мы. Система-то должна быть разрушена. Систему уже несколько раз пытались разрушить самые разные люди, самые разные лидеры. Но она выживает хотя бы потому, что мы не знаем ни одного громкого, внятного дела по осуждению не просто одного-двух людей, а осуждению многих людей, многих следователей, судей, ну хотя бы даже пару показательных процессов, которые это делают. Мы прощаем им, общество прощает. Эта система рано или поздно должна быть разрушена, иначе, не хочу говорить слово модернизация, инновация, но это просто смешно, иначе нам просто всем не жить. По крайней мере, не жить в России. На мой взгляд, самое главное – это пересмотр приговоров в отношении людей, уже отбывающих, несправедливо отбывающих наказание. А под каждым словом Ходорковского, человек, который хоть как-то столкнулся с этой системой...
Говорила журналист Ольга Романова. По данным опроса Левада-центра, который был проведен в конце прошлого года, 2/3 россиян не понимают, за что судят Михаила Ходорковского. Они считают его эффективным менеджером, сумевшим дать тысячам людей рабочие места и достойную зарплату. В серьезность развернутой властями кампании по борьбе с олигархами верят лишь 15% опрошенных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев подал в отставку. Об этом сообщил его пресс-секретарь Геннадий Швец. На днях президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм. Следствие проведет повторную экспертизу причин смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Магнитский, которого обвиняли в неуплате налогов, скончался 16 ноября в СИЗО по официальной версии от острой сердечной недостаточности. Бывший глава компании «Югас» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. Его статья опубликована в независимой газете. Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. В иракском городе Баакуба в результате двух взрывов погибли 33 человека, не менее 60 были ранены. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема программы. Отношение к Кубе после смерти диссидента. Российские регионы, Мурманская область, наука, кубанские станичники. Чем примечательны малые социальные группы в России? Программа «Время и мир» выходит в эфир в 22 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор западной прессы. Сегодня это французская пресса. Публикация, посвященная завершившемуся визиту президента России Дмитрия Медведева во Францию. Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Одна из наиболее комментируемых тем во французской прессе – это готовность Франции продать России 4 военных корабля «Мистраль». Николя Саркози заявил об этом еще в понедельник. В газете «Le Monde» статья под заголовком «Париж ухаживает за Москвой и продает ей вооружение». Автор статьи Натали Нугарет вспоминает, как в феврале 2003 года Жак Ширак встречал Владимира Путина в Париже с большой пышностью. В то время Франция хотела добиться того, чтобы Россия поддержала ее позицию в вопросе кризиса в Ираке. Сегодня, по случаю визита Дмитрия Медведева, Николя Саркози хочет скрепить союз с Россией для того, чтобы выступить общим фронтом в Совете Безопасности ООН по вопросу иранского ядерного досье. Но если в 2003 году ось Париж-Москва выступала против США, то сегодня, в 2010 году, речь идет о том, чтобы поддержать администрацию президента Обамы в ее позиции по Ирану. Таким образом, стратегия Николя Саркози состоит в том, чтобы показать Москве, что Франция ей доверяет и готова продать военные корабли «Мистраль», несмотря на критику союзников по НАТО. А в свою очередь, Париж ждет от Москвы поддержки в вопросе санкций против Ирана. В конце статьи автор отмечает, что во время визита молчанием обошли проблему с демократией в России. А ведь в 2007 году в ходе своей предвыборной кампании Николя Саркози с горячностью говорил об этой российской проблеме. Ни один неудобный вопрос на эту тему не был задан в ходе совместной пресс-конференции двух президентов, пишет газета «Le Monde».
Елизавета, а что пишут газеты о самом Дмитрии Медведеве? Ведь это его первый визит в качестве президента России.
Многие пишут о том, что французские власти хотят видеть в Дмитрии Медведеве нового современного руководителя страны, который во многом отличается от Владимира Путина. Здесь почти все газеты цитируют недавнее высказывание министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. Он сказал в беседе с журналистами, что поколение Медведева сильно отличается от поколения Путина. У Медведева другое видение ситуации. Газета «Либерасьон» публикует аналитическую статью под заголовком «Медведев, президент, у которого нет настоящей власти». Властные полномочия главы российского государства носят ограниченный характер, пишет газета. Спустя 2 года после прихода к власти Медведев, кажется, привык к президентскому креслу. Но Путин хочет вернуться в Кремль в 2012 году. И мало кто в России верит, что Медведев сможет изменить страну.
Елизавета, а что пишут газеты по итогам вчерашней встречи российского президента с деловыми кругами Франции в штаб-квартире движения предпринимателей Франции «Медев»?
На эту тему экономическая газета «Лезеко» публикует статью под заголовком «Медведев обязуется улучшить правовую систему в России». Газета цитирует выступление российского президента перед французскими предпринимателями. Дмитрий Медведев заявил, что он недоволен существующей правовой системой и будет заниматься лично созданием современной и качественной судебной системы. Газета напоминает, что иностранные инвесторы, которые работают в России, чаще всего жалуются на то, что право на собственность в России ненадежно, а судебная система коррумпирована и защищает интересы мафиозных кругов.
Елизавета, а есть публикации о выставке «Святая Русь», открывшейся вчера в Лувре в рамках «Года России во Франции» и «Года Франции в России»?
Для газеты «Монд» выставка «Святая Русь» – это повод проанализировать роль церкви в современной России. По мнению газеты, одна из целей выставки – как раз проиллюстрировать, что церковь становится в России все более важным институтом. Хотя официально церковь и власть в России отделены, руководители страны присутствуют на всех церковных службах. Недавно патриарх Кирилл благословил спортсменов перед Олимпийскими играми в Ванкувере, а до него патриарх Алексий благословлял российские войска перед отправкой в Чечню. Газета напоминает, что в феврале Россия купила в центре Парижа, рядом с Эйфелевой башней, участок земли, где располагался до недавнего времени офис компании «Метео Франс». Там, скорее всего, построят православную церковь и семинар.
Елизавета, а что газеты пишут о современных отношениях между Францией и Россией, но не на дипломатическом уровне, а об обычной, повседневной жизни?
Как раз газета «La Croix» опубликовала интересную статью об этом. Заголовок «Россия – страна, которая становится все более далекой для французов». Газета пишет о том, что количество французских школьников, изучающих русский язык, неуклонно падает. Сегодня их всего 15 тысяч. Это в 2 раза меньше, чем в 2001 году. А половина всех преподавателей русского языка скоро уйдет на пенсию, и заменить их будет некем. Прошли времена, когда русский язык учить было модно и к тому же всячески приветствовалось местными властями, членами Коммунистической партии Франции. Современные школьники предпочитают изучать китайский язык. Это прагматический выбор. Не лучше дело обстоит и с туризмом в Россию. Из-за долгого оформления виз и недостаточно развитой туристической инфраструктуры французские туристы не спешат в Россию.
Спасибо, Елизавета. Обзор сегодняшней западной прессы подготовила корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве проводится расследование автомобильной аварии с участием вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли два известных врача – Ольга Александрина и Вера Сидельникова. Авария вызвала то, что называют общественный резонанс. Многие обвиняют вице-президента «Лукойла» в стремлении замять дело и категорически отвергают официальную версию аварии, согласно которой виновницей ДТП стала Ольга Александрина, которая, как утверждается, выехала на встречную полосу. Затем, как идет расследование, следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте. Вы сегодня были на пресс-конференции родственников погибших и слышали, что говорили они и эксперты. Что они говорят об обстоятельствах аварии?
Здравствуйте, Валентина. У родственников погибших в аварии Веры Сидельниковой и Ольги Александриной накопилось множество вопросов к следственным органам, которые в настоящее время отказываются ознакомить потерпевших с материалами дела, говорит адвокат Игорь Трунов.
Сейчас у нас у всех есть сомнения, потому что я скажу, что на сегодня можно переделать схему, перерисовать все те протоколы, которые есть. Почему? Потому что там нет росписи потерпевших, нет подписей, их они погибли. И следователь нам безосновательно отказал, не предоставил ни один протокол, ни один документ. Поэтому мы с вами сейчас остаемся на стадии каких-то догадок и рисованных версий, в то время как у нас должны быть материалы хотя бы первичного осмотра и первичной схемы. Дальше странности выплывают еще какого ряда. Мы поднимаем карточку этого Мерседеса, который был с номерами С-398-СС-77, а его карточка говорит, что у него номер Н-126ВМ. То есть не совпадают номера, и это как-то начинает объяснять, почему сразу кинулись снимать номера. Потому что номера, блатные СС-номера, они не соответствовали, по всей видимости, той машине, которая попала в аварию. Это о чем говорит? О том, что с 2003 года машина ездит по федеральной трассе непонятно на каких номерах. Конечно, у нас возникает огромное количество сомнений.
Не меньше вопросов у потерпевших вызывает и то обстоятельство, что видеозапись участка дороги, на котором произошло ДТП, повлекшая смерть двух человек, по словам адвоката, пропала. Игорь Трунов указал даже, что у него есть сведения о том, что запись камер наружного наблюдения была уничтожена. А по мнению адвоката Константина Шутова, привлеченного к независимому расследованию ДТП, инициированному Московским отделением Федерации автовладельцев России, люди склонны не доверять официальной версии случившегося именно в связи с тем, что записи видеокамер нет, она пропала. Вот что говорит Константин Шутов.
Как ни странно, в благосфере вопрос уже решен, кто виноват. Как-то так получилось, что то нежелание властей давать информацию, оно привело к тому, что люди уже какое-то для себя решение приняли. И очень сложно будет их убедить в обратном, какие бы официальные выводы ни были. И для «Лукойла», если уж о компании говорить, а тут сами репутационные издержки. Потому что что там в итоге будет неясно, а что называется это, ложки даже если найдутся, то осадок уже остался.
В «Лукойле» ДТП не комментируют, однако говорят, что если Анатолий Барков, вице-президент компании, который попал в аварию, и будет участвовать в этом деле, то в качестве свидетеля, а основным подозреваемым может оказаться его водитель Владимир Картаев. Валентин?
Большое спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова разбиралась с этим делом о автомобильной аварии с участием вице-президента нефтяной компании «Лукойл». Видные работники искусства и науки обратились к главе Русской Православной Церкви патриарху Кириллу с открытым письмом. Послание, обнародованное в независимой газете, посвящено разрабатываемому властями законопроекту о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности. Документ вызывает крайние опасения музейщиков, которые боятся, что некоторые музейные экспонаты, нуждающиеся в специальных условиях хранения, будут утрачены, если их передать церкви. Музейное сообщество уже обращалось с просьбой пересмотреть этот законопроект к властям страны, и вот теперь обратилась к самой церкви с просьбой добиться отмены разработки законопроекта. О том, почему работники искусства и науки написали именно патриарху Кириллу, мы говорили с историком религии, доцентом Центра изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым.
Письмо действительно является очень любопытным. Оно подписано, собственно говоря, лидерами музейного сообщества, директорами крупнейших наших музеев, а также учеными. Причем не только теми учеными, которые занимаются, там, скажем, древнерусским искусством, но и работающими в других сферах, фигуры все знаковые и известные. Аргументы, которые приведены в этом письме, не представляют из себя ничего нового, они хорошо известны. Но там речь идет прежде всего о том, что при бездумной передаче музейных ценностей церкви пострадают, конечно, иконы, которые находятся в весьма ветхом состоянии, пострадают сами коллекции, которые могут быть разрознены и прочее. Важно понимать, что музейщики, они специалисты, эксперты, и отнимать у них вот это все и передавать церкви, это было бы неразумно и противоречило бы здравому смыслу. Эти вещи музейщики и вообще представители гуманитарной интеллигенции высказывали давно. Основное, что можно отметить в этом документе, это, конечно, его адресат, а именно патриарх Кирилл. Вот этот ход мне представляется достаточно любопытным и разумным. И вот почему. Дело в том, что, вероятно, как-то особого доверия к светским властям в этой среде уже нет. И понятно, что если закон разрабатывается, если, сказать, процесс запущен, то остановить его будет чрезвычайно сложно. В то же время понятно, что патриарх Кирилл является сейчас довольно значимым таким политическим лицом, и, возможно, он, так сказать, сможет каким-то образом помочь.
Мне, честно говоря, не очень понятна ситуация в этом треугольнике между музейщиками, светскими властями и патриархом. Почему вдруг музейщики решили, что патриарх, вообще говоря, это законопроект инициирован церковью? Почему они решили, что патриарх вдруг решит пересмотреть вот эту позицию свою?
Если вы заметили, документ написан с позиции соработничества музейщиков с церковью. Указывается на то, что коллекции формировались еще до революции, указывается на то, что церковь относилась всегда благосклонно к этой деятельности коллекционеров и собирателей икон. То есть подчеркивается, что музеи и церковь всегда были союзниками и как бы преследовали общую задачу, а именно сохранение культурного достояния России. И вот эта апелляция к истории, к этой традиции, возможно, и дает музейному сообществу надежду на то, что патриарх прислушается к их призыву.
Действительно, в письме есть такая фраза, что религиозные организации музеев в большинстве случаев мирно сосуществуют. Действительно ли это так? Действительно ли нет никакого антагонизма между реставраторами, скажем, и церковью?
Безусловно, то, что говорится в письме, является мирным сотрудничеством и диалоги. Это является неким идеалом, к которому стремятся музейщики. Но понятно, что идеал, он отнюдь не всегда соответствует реальному положению дел. И, безусловно, отношения бывают очень сложными, и музейщики очень часто сталкиваются с полным вниманием в церковной среде, в частности, по поводу того, как надо хранить иконы, как лучше реставрировать памятники. И, конечно же, передача, вот прецеденты многие при передаче, так сказать, памятников в руки церкви говорят о том, что, в общем-то, церковь не готова к тому, чтобы должным образом заботиться об этих памятниках. Безусловно, отношения довольно напряженные. Я повторяю, что пафос письма как бы в том, что вот указать некий идеал сосуществования. Чрезвычайно любопытно посмотреть, как отнесется к этому письму патриарх Кирилл. Это, на мой взгляд, даст нам очень много для понимания того, как реально относится церковь к чаяниям и думам отечественной интеллигенции.
Это было интервью с историком религии Борисом Фаликовым. В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев подал в отставку. Следствие проведет повторную экспертизу причин смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов. Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. В Москве перед зданием Центра избиркома партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов на регион. Выборах. Прощение с известным актером Юрием Степановым пройдет 6 марта в Москве. В иракском городе Баакуба при взрывах 33 человека погибли, около 60 были ранены. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 20:00 по московскому времени. Рядом со мной в студии находится автор и ведущий программы Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите о содержании вашей программы.
Здравствуйте, Валентин. Главных политических тем сегодня две. Это статья Михаила Ходорковского в «Независимой газете», разговор о судах и правосудии в России и новая фаза политической ситуации и политического кризиса, называйте как угодно, на Украине, где отправлено отставку правительства Юрия Тимошенко. Вот посвятим этому в первой и второй части довольно большой отрезки программы. Но поговорим и о других темах. К сожалению, о трагедиях. Минувшей ночью в Москве в автомобильной аварии погиб актер Юрий Степанов. Актер очень хороший, известный и по работе в мастерской Петра Фоменко театральной, и по работе в фильмах, в том числе режиссера Николая Досталя, в серии сериалов «Гражданин начальник» и «Штрафбат». Вот что заявил Радио Свобода друг покойного режиссер Николай Досталь.
Российский зритель, российский театр, кино, вообще Россия потеряла большого артиста, замечательного. А я потерял еще к тому же и друга. Юра был уникальный человек, неповторимый. Все вранье, что незаменимых людей нет. Вот был Юра Степанов. Вот такого артиста не будет больше. Это личность была в кино, в театре. И артист, который мог играть абсолютно в разных жанрах. И в комедии, и в трагедии, и в драме. В любом жанре он вписывался очень органично и естественно. И я просто счастлив был, что он украсил те фильмы, где мы вместе работали. У меня не было сомнений, не было никаких кинопроб никогда, когда его приглашал. Я видел точно ту роль, которую сыграет именно Юра. И сыграет лучше, чем кто-либо. И никто так не сыграет, как Юра. Поэтому у нас с ним был какой-то полный здесь он взаимопонимание и в работе. И вот так сложилось, что мы еще после еще сразу же первой большой работы, большого многосерийного фильма «Гражданин начальник», мы стали дружить. Я просто горд этим, что он был моим другом, и я был его другом. Все это ужасная просто история. Сейчас я больше думаю даже не о нем, а о его детях, о его семье. У него два прекрасных сына. Ира, его жена, ждет третьего ребенка. Это вообще ужас, что происходит вот так вот, случается с такими вот незаменимыми людьми, как Юра Степанов.
Режиссер Николай Досталь о, к сожалению, покойном актере Юрии Степанове. В программе «Время свободы» в итоговом выпуске и другие темы. Продолжим тему, связанную с дорожно-транспортным происшествием, в котором участвовал вице-президент компании «Лукойл» Анатолий Барков. И общественный резонанс довольно большой поднялся после этой истории, где тоже погибли два человека. Поговорим о том, куда и как Россия тянет новые газопроводы и на север, и на юг Европы. И в конце программы о том, действительно ли миллионер Александр Лебедев собирается покупать влиятельную британскую газету «Индепендент». Как всегда, эфир открою 20:07 и жду слушателей у радиоприемника. Валентин.
Спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
При необходимом минимуме в 226 голосов резолюцию о недоверии кабинету Юлии Тимошенко в Верховной Раде поддержали 243 депутата. В ходе рассмотрения вопроса о деятельности кабинета министров один из лидеров партии регионов, вероятный кандидат на пост премьера Николай Азаров, обвинил Тимошенко в катастрофическом падении экономики.
2008 и 2009 годы премьерства госпожи Тимошенко войдут в историю Украины как годы уникальности. Провала. Сердце болит называть такие цифры. В 5 раз увеличился государственный внутренний долг. Это всего за 2 года.
Соратники же Тимошенко считают, что правительство работало вполне нормально, говорит депутат от БЮТ Дмитрий Ветвицкий.
Я бы не сказал, что за время, как Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром, в стране остались только стол и стул. Боролись с кризисом, что-то лучше получалось, что-то хуже, но в общем можно оценить работу кабинета министра в целом довольно-таки нормально.
Сама Юлия Тимошенко появилась в зале Верховной Рады под бурные аплодисменты депутатов ее фракции. Выступая еще в качестве премьер-министра, она заявила, что спасла Украину от глобального экономического кризиса и сообщила, что после отставки уйдет в оппозицию и объединит все демократические силы страны.
Ми захистимо Україну від цієї нової біди, яка прийшла.
Ми защитим Україну від біди, яка прийшла. Якщо Янукович думає, що через неділю він буде спокійно грати в гольф і теніс, а його оточення буде незаметно розбирати стратегічну собственность государства, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс закінчуються.
Сьогодні його гольф і теніс завершуються.
Юлія Тимошенко обвинила команду президента Віктора Януковича в захваті предприятий титановой отрасли, которые, по ее словам, уже переданы в собственность Дмитрию Фирташу, одному из руководителей Росукрэнерго. При своем премьерстве Тимошенко лишила эту компанию статуса посредника при продаже Украине российского газа. Между тем, второй день Верховной Рады без коалиции. В минувший вторник спикер парламента Владимир Литвин объявил о распаде большинства в составе блоков Тимошенко, Литвина и нашей Украины народной самообороны. Теперь у депутатов осталось 28 дней для того, чтобы создать новую коалицию. В противном случае глава государства вправе распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. В блоке Тимошенко знают, какой может быть формат новой коалиции.
Я думаю, это партия регионов, блок Литвина, коммунисты и часть нашей Украины, народной самообороны. Блок Юлии Тимошенко будет в оппозиции. Юлия Владимировна Тимошенко уже 12 лет лидер партии «Батьковщина». Переходим в оппозицию, будем работать как оппозиционная фракция.
Говорил депутат от блока Тимошенко Дмитрий Ветвицкий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор российской и зарубежной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Тема полного возврата России к так называемому «состоянию совка» вот уже несколько лет пользуется популярностью российских блогеров. Современные российские реалии дают тому немало поводов, особенно если понимать совок так, как его определяет главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин в своем блоге на сайте издания.
Ощущение совка – это не ощущение страха, а ощущение неправды. На словах чиновники верили в коммунизм, а на деле готовили конвертацию своих должностей в деньги, предательство идеалов.
Русскоязычная политическая благосфера дружно отметила день рождения главного идеалиста позднего СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Журналист-коммерсант Олег Кашин назвал его единственным великим русским политиком из всех, чьими современниками мы были. ЖЖ-юзер ВБА пишет о противоречивом восприятии Горбачева в России.
Он является собой редкий пример, когда в ненависти к политику объединились великодержавники и либералы. Какую великую страну развалил гад, восклицают державники. Начал делать так уж дело, и сокрушаются либералы. Господа бичующие, вы как себе представляли оптимальный путь развития, чтобы он был реальным? Начнем с державников. Допустим, ГКЧБ победил, генсеком стал какой-нибудь Романов, все изучают материал очередного судьбоносного пленума и очередную продовольственную программу. ВПК кует новые ракеты, очередь на телефон продвигается, а в заказах к празднику есть майонез. Поборники же свободы сетуют на коммунистические родимые пятна Горбачева. И нерешительно он реформы проводил, и суда над КПСС не провел, и партийные чекистские корни не выкорчевал, и демократию не защищал. Хотят, чтобы в традиционалистской стране со сложившимся укладом партийного руководства мы быстренько вмешательство государства в промышленность убираем, и у нас все как в Германии, только во главе страны Буковский с манифестом свободы в руках. Ладно, посмеялись и будет. Сегодня день рождения достойный человек, благодаря которому мы стали гораздо свободнее. Если бы он не захотел ничего менять, мы и сейчас бы жили при генеральном секретаре ЦК КПСС М.С. Горбачеве.
Особую благодарность Михаилу Сергеевичу выражает пользователь из Эстонии Крупс.
Горбачев развалил страну. И правильно сделал. Вместо бронзового солдата на теннис-мяге должен стоять памятник Горбачеву. Поведение и действия Горбачева только в том случае объяснимы, если предположить, что его изначальной целью было разрушение империи. Прибалтика, конечно, мечтала о независимости, но надежды не питала ни малейшей. И никогда бы не озвучила больше идеи, нежели хозрасчетная территория. Горбачев расшевелил это болото. Он заставил эстонцев, литовцев и латышей поверить в собственную независимость. В то, что это возможно хоть при какой-то инициативе с их стороны, за которую им почти ничего не будет. «Мы должны уважать реалии», — твердил МСГ, неустанно эти реалии создавая.
В англоязычной благосфере обсуждают проблемы модернизации. На Huffington Post от обольщения инновациями предупреждает профессор Нью-Йоркского университета Ральф Гамори. Профессор полагает, что в глобализированной экономике США не могут довольствоваться ролью гигантской исследовательской лаборатории, производственной мощности которой размещаются в развивающихся странах, прежде всего в Китае.
Мы часто слышим, что экономическое спасение США связано исключительно с инновациями, потому что наша промышленность не выдерживает конкуренцию с низкооплачиваемой рабочей силой в Азии. В итоге мы стремительно движемся к тому, что все жизненно необходимые товары будут производиться за пределами США. При этом нам даже нечего продать, чтобы покрыть импорт. Мы лишь обещаем заплатить потом. Так не может продолжаться. Проработав много лет главой исследовательских проектов в крупной корпорации, я знаю, как много значит исследования. Я также знаю, как мало на них тратят. 8% прибыли – это потолок. Считать инновации самостоятельной отраслью, оторванной от производства – большая ошибка. Во-первых, потому что транснациональным корпорациям удобнее заниматься исследованиями там, где у них есть производство, то есть по ту сторону океана. Во-вторых, экономика, ориентированная исключительно на инновации, оставит за бортом большую часть американцев, потому что в исследовательских проектах способны работать единицы.
Путь выхода из сложной ситуации Гамори видит в тщательном контроле над торговым балансом. На каждый доллар, потраченный на импорт, должен приходиться доллар, вырученный за экспорт. А также в налоговых послаблениях для компаний, имеющих производство в США. Призыв вернуться в протекционистское прошлое вызвал у пользователя месье Гонза вспышку негодования.
Какая странная, я бы даже сказал, незрелая тирада. Автор хочет уберечь нас от вступления в информационный век. Гамори призывает американцев вернуться на фабрики и мельницы, а его внуки, наверное, изо всех сил пытаются объяснить ему, что такое Facebook и Twitter.
Тем не менее, большинство комментаторов разделяют опасения профессора, усматривая в призывах к инновациям плохо завуалированный политический подтекст. Юзер Сэр Кейн Ти пишет.
Инновации стали мантрой политиков, призывающих к уменьшению роли правительства. Государство использует нынешний экономический кризис, чтобы урезать расходы на образование и здравоохранение. Политиков выбирают за обещание инновационных решений, а за ними обычно скрывается передача основных функций корпорациям, наживающимся на налогоплательщиках. Инновации в политической программе то же самое, что призывы к здравому смыслу и семейным ценностям. Каждый подставляет то, что хочет услышать. Это всего лишь приманка, скрывающая корпоративные интересы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 18 часов и почти уже 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев подал в отставку, сообщил его пресс-секретарь. На днях президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм. Следствие проведет повторную экспертизу причин смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Магнитский, которого обвиняли в неуплате налогов, скончался 16 ноября в СИЗО по официальной версии от острой сердечной недостаточности.
общности. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российской правоохранительной системы. В статье, опубликованной в независимой газете, Ходорковский называет их единым предприятием, чей бизнес узаконенное насилие. Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство премьер-министра Юлии Тимошенко. Недоверие ее кабинету выразили 243 депутата. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, 33 человека погибли и около 60 были ранены в результате двух взрывов. Прощание с известным актером Юрием Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта в Москве. В Москве перед зданием Центральной избирательной комиссии партия «Яблоко» провела несанкционированную акцию протеста против отстранения ее кандидатов от участия в региональных выборах. Президент Чили Мишель Бачелет призвала к спокойствию жителей города Консепсьон и других центральных районов страны, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Там в последние дни отмечены многочисленные случаи грабежей и мародерства.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В памяти актера Юрия Степанова, Евгений Каменькович, Николай Достоль, Иван Поповский.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. Что такое заговор по-турецки?
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев. Как меня оглушили.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Центральный банк России может ужесточить резервные требования к коммерческим банкам по валютным вкладам в них. Об этом говорится, в частности, в только что представленном Банком России отчете о финансовой стабильности в стране в 2009 году. Если эти меры будут приняты, привлекательность валютных вкладов и для населения, и для предприятий снизится. Пока их доля в общем объеме вкладов в 1,5-2 раза превышает предкризисные уровни. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, которую подготовил Сергей Синицкий.
Повышение норм резервов по валютным вкладам, которые коммерческие банки обязаны хранить в Центральном банке, как определенную часть общего объема привлеченных ими вкладов, по идее должны снизить привлекательность этих вкладов для населения или предприятий в пользу вкладов рублевых. Из Москвы банковский аналитик из инвестиционной компании «Атон» Светлана Ковальская.
Насколько я понимаю, одной из целей, вероятно, этой политики повышения резервных требований к валютным вкладам, которые, безусловно, направлены на то, чтобы снизить, собственно, эту долю валютных вкладов, является, скорее всего, то, что правительство по-прежнему продолжает всеми доступными способами стараться стимулировать то, чтобы банки все-таки кредитовали реальный сектор более активно. Ну и тут одним из таких, возможно, препятствий для ряда банков является то, что когда у них есть депозиты в иностранной валюте, то с точки зрения избежания валютного риска им необходимо кредитовать тоже в валюте, при этом будучи уверенным в том, что заемщик, в свою очередь, сможет свой валютный кредит выплачивать. Все-таки большая часть экономики, за исключением там экспортно ориентированных компаний, все-таки работают в рублевой среде. Поэтому если у банков увеличится доля депозитов в рублях, соответственно, они смогут более активно кредитовать в рублях и более активно кредитовать вообще таким образом.
Доля именно валютных вкладов в общем объеме частных банковских накоплений в России составляет сегодня примерно 26%. Остальные частные вклады – рублевые. По вкладам юридических лиц, то есть компаний и предприятий, доля валютных – 34%. Оба этих показателя насколько сравнимы с теми, которые были характерны до нынешнего кризиса, например, в 2006 или 2007 году, когда рубль неуклонно укреплялся? То есть нынешние уровни – это много или мало?
Ну вот как раз-таки, если смотреть в исторической, так сказать, перспективе, то это достаточно много. То есть, скажем, вот на момент конца 2007 года доля валютных депозитов населения была всего-навсего 13%, доля в депозитах юрлиц была 25%. Соответственно, сейчас по депозитам физлиц эта доля удвоилась, ну и по юрлицам, в общем, тоже несколько увеличилась. Безусловно, большая часть этого процесса, она происходила где-то в конце 2008-го, начале 2009 года, когда была девальвация рубля. На тот момент, в начале 2009 года, доли были даже выше. По физлицам было 34% максимум, по юрлицам было максимум 46%. В сравнении с этими уровнями, конечно, сейчас уже ситуация несколько выправилась, но, тем не менее, я так думаю, что целью является, наверное, то, чтобы вернуться к прекризисным уровням. будущем.
Если Центральный банк России действительно повысит коммерческим банкам нормы обязательных резервов по валютным вкладам в них, то банки в ответ, чтобы как-то компенсировать новые издержки, видимо, понизят свои ставки по этим вкладам, что, соответственно, сделает их менее привлекательными для вкладчиков, частных или корпоративных. Банковский аналитик из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
В теории, конечно, увеличение резервных требований увеличивает стоимость дополнительно. Помимо процентной ставки, которую банки платят по депозитам, увеличивает стоимость этого источника пассивов. Поэтому увеличение ставки резервных требований, конечно, нужно компенсировать снижением процентной ставки по депозиту для того, чтобы оставить этот пассив примерно в той же стоимости. Но, с другой стороны, вряд ли Центральный банк пойдет на очень резкое повышение требований по обязательным резервам по валютным вкладам. Скорее всего, мы ограничимся там половиной процентного пункта, может быть, одним-двумя процентными пунктами. В такой ситуации при текущем уровне ставок реальное повышение стоимости этого источника пассива будет не очень заметным, а это означает, что банки могут де-факто оставить эти издержки на себе и не снижать ставки по валютным вкладам.
То есть даже если Центральный банк ужесточит нормы резервирования по валютным вкладам, общая их привлекательность для вкладчиков, на ваш взгляд, не сильно пострадает?
Если рассуждать в цифрах, то, наверное, можем говорить о снижении банками процентных ставок. Вот если эта мера будет реализована, снижение банками процентных ставок по валютным депозитам в пределах половины процентного пункта. Это относительно немного, и поэтому, наверное, стоит смотреть на это следующим образом. Люди, которые перевели значительную часть депозитов в доллары, боятся нестабильности и волатильности валютных курсов. Мы, в принципе, живем сейчас в ситуации, когда Центральный банк своими действиями создает достаточно большие по величине колебания рубля как в одну, так и в другую сторону. Поэтому снижение ставок на полпроцентного пункта вряд ли отпугнет тех людей, которые предпочитают диверсифицировать структуру своих активов по валютам.
На сегодня в общем объеме частных банковских вкладов в России доля валютных вкладов составляет примерно 26%. Это ровно в два раза больше, чем два года назад. Доля корпоративных валютных вкладов в общем их объеме составляет 34%, тогда как в начале 2008 года не превышала 25%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Эта часть информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В немецких литературных кругах разгорелся крупный скандал. 18-летняя писательница, режиссер и актриса Хелена Хегеман, которую немецкая пресса не раз назвала «юным дарованием», обвиняется в двойном плагиате. В начале нынешнего года берлинское издательство «Ульстейн» выпустило дебютный роман «Девушки, сбитый аксолотль», вызвавший бурю восторга в немецких литературных кругах. Вскоре, однако, выяснилось, что некоторые пассажи книги были заимствованы из двух источников – романа Штроба, написанного блогером Айроном, и фильма «Try a Little Tenderness», начинающего режиссера или сценариста Бенджамина Теске. Скандал вокруг романа Хелены Хегеман спровоцировал в Германии дискуссию о защите авторских прав на литературные произведения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Слава Хелене Хегеман пришла рано. Когда девочке не было и 16, на подмостках берлинского театра «Бальхаус Ост» появилась ее дебютная пьеса «Ариэль 15». Вскоре спектакль по этому произведению можно было услышать на волнах федеральной общественной радиостанции «Deutschland Radio». В прошлом году на экраны немецких кинотеатров вышел фильм «Торпеда» по сценарию Хелены Хегеман. Попробовала себя девушка и в роли киноактрисы, и также весьма успешно. А в начале нынешнего года издательство «Ульштайн» выпустило ее роман «Сбитый аксолотль» о 16-летней девушке-наркоманке, потерявшей мать. Этому произведению с необычным названием «Аксолотль, земноводная, обитающая в мексиканских горных озерах» посвятили восторженные рецензии ведущие немецкие издания. А вскоре появились обвинения в плагиате. Сначала мюнхенский блогер Дев Пермазенс указал на разительное сходство сбитого аксолотля с романом Штроба, принадлежащего перу другого блогера, известного под ником Айрон. А затем о плагиате заявил начинающий режиссер и сценарист Бенджамин Теске, по словам которого Хелена Хегеман скопировала фрагменты его фильма. О скандале вокруг романа «Сбитый аксолотль» рассказывает профессор Цюрихского университета, автор книги «Плагиат. Неоригинальная история литературы» Филипп Тайзен.
Одни критики оправдывают молодую писательницу, другие ее порицают. На мой взгляд, в спорах о романе «Сбитый аксолотль» проявились два совершенно разных подхода к литературной культуре. По мнению одних, существующая сейчас литературная культура, признающая авторов, их труды и заслуги, должна быть сохранена. Другие же считают, что на смену должна прийти новая литературная культура, культура гипертекста. Каждый, кто имеет какое-то отношение к словесности, должен определиться. Сидеть в этой ситуации одновременно на обоих стульях невозможно. Конечно, установить факт плагиата всегда непросто. Для этого нужно ответить сразу на несколько вопросов. Кто, что, когда и у кого украл? Но в ситуации с Хелени Хегеман все в принципе ясно. Речь идет о плагиате. Об этом можно смело говорить, ведь мы знаем, что книга «Сбитый аксолотль» за подписью Хелени Хегеман появилась в книжных магазинах. Знаем мы также то, какого рода отношения в действительности сложились между Хелени Хегеман и текстом романа. Обычно авторство произведений, которые не выставляются на продажу, никто под сомнение не ставит. В данном случае мы столкнулись с совершенно иной ситуацией. Есть люди, которые заявляют о нарушении своих авторских прав.
Известный в Германии литературный критик Уве Витшток не столь строг к Хелене Хегеман.
Нет ничего удивительного в том, что вокруг романа Хелены Хегеман «Сбитый аксолотль» разгорелись споры о плагиате. В последние годы подобные обвинения не раз звучали в адрес авторов мировых бестселлеров. В этой связи можно вспомнить «Код да Винчи» Дэна Брауна, цикл произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а также книги, написанные на немецком языке. «Убийственную ферму» Андрея Марии Шенкель и «Лила Лила» Мартина Сутера. Совершенно естественно, что книги, ставшие популярными, проходят строгий контроль на аутентичность. С давних времен писатели пользуются такими приемами, как подражание и заимствование. Да, «Сбитый аксолотль» Хелены Хегеман в какой-то степени представляет собой обработку другого литературного произведения. Разве подобный творческий прием навредил, например, трехгрошовой опере Бертольда Брехта, написанной по мотивам оперы нищего английского драматурга Джона Гея? Сомнения критиков относительно авторства романа «Сбитый аксолотль» лишь подогрели к нему читательский интерес, позволили книге войти в число бестселлеров. Обвинения в плагиате стали для произведения куда лучшей рекламой, чем хвалебные рецензии на роман.
Несмотря на обвинения в плагиате, роман Хелени Хегеман «Сбитый аксолотль» выдвинут в нынешнем году на соискание премии Лейпцигской книжной ярмарки. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Лизунков. О будущем России в рамках цикла «Россия между прошлым и будущим» беседует писатель Вячеслав Курицын и политический философ Артемий Магун. А в течение трех последних часов с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экс-спикер парламента заявила, что намерена заняться большой политикой.
Президенты Франции и России пытаются всячески подчеркнуть, что
мы готовы приобрести и направить сюда электрические генераторы.
Резолюция о недоверии правительству Юлии Тимошенко.
Наша реакция на это решение такова. Согласно афганским законам...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».